Видя, что я не спешу соглашаться, торопливо сделал новое предложение этот наглый проходимец. «Убью подлую скотину, точно убью», — в сердцах пообещал я.
«Ну, хоть пару дней».
Мигом присмирев, заискивающе протянул рогатый, сложивший лапки у груди. «Нет», — прорычал я.
«Эх»,
— горестно вздохнул бес. И, бросив придуриваться, опустил сложенные у груди в просительном жесте лапки. Затем рылом эдак многозначительно покрутил и неожиданно с хитрецой покосился на меня, да зачем-то уточнил.
«Точно, точно нет».
И тут же, не успел я решительно помотать головой, коварно вопросил.
«А как же лапочка Энджель? Кто спасет ее бедненькую, если исчезнешь ты?»
Нашел, чем меня зацепить поганец, что я аж зубами от злости заскрипел. И кулаки до боли сжал. А потом, скрипя сердце, выдал
«Час».
И не более того.
«День».
Немедля выдвинул встречное предложение бес. «Треть дня». И это мое последнее слово. Решительно оборвал я затянувшийся и совершенно неуместный в данных обстоятельствах торг.
«Договорились».
Поняв, что больше с меня не вытянуть, быстренько согласился бес. Да тут же исчез. Но уловить момент начала обратной трансформы тела, чтобы запомнить его ощущения, я не успел. На меня какие-то вражины набросились со спины. Налетели, на пол повалили и давай руки заламывать. Ну, я и вспылил опять, и, взбрыкнув, начал вырываться, отбиваться. Поначалу довольно успешно, надо сказать. Кого-то далеко отбросил, кому-то так локтем зарядил, что аж рука отнялась. Сопротивлялся, в общем, как мог, прежде чем вороги взяли верх и схватили меня так крепко, что невозможно было даже шевельнуться. Скрутили гады. А все дело в том, что бес очень быстро сделал то, что требовалось от него. Убрал мои нечеловеческие черты, исчезли и чешуя, и жуткие хищные зубы, а с ними и наполнявшая мое тело безмерная мощь куда-то ушла. Тогда как гвардейцы графа Терфо, а это именно они набросились на меня, недостатка сил не испытывали, ибо, похоже, у всех у них имелись весьма неплохие талиары. Осознав, что, в общем-то, совершенно зря дергаюсь, я перестал сопротивляться. И дюжие гвардейцы быстренько вздернули меня на ноги. Оттащив при этом от мертвого тела и стены, и развернув лицом в другую сторону. Наверное, чтоб мне были видны еще два растрепанных и лишившихся шляп участника потасовки. Баронет Дьюри и виконт Джалье, которых, так же как и меня, крепко держали гвардейцы графа. Правда, их было всего четверо против шести моих. Неожиданно резко смолкла музыка, оборвавшись на пронзительном писке скрипки, и по ушам ударил возбужденный, все нарастающий гомон толпы, на фоне которого излишне громко прозвучал подрагивающий от ярости возглас Карла. «Я вызываю тебя, ты, трус ничтожный!»
«Ну, учитывая, что ваш заботливый папочка твердо обещал мне однажды, что я до дуэли с вами не доживу, ибо ваша маменька о вас слишком сильно будет печалиться, я вынужден отклонить ваше чрезвычайно заманчивое предложение отправить вас в иной мир, баронет».
Откровенно издевательским тоном произнес в ответ виконт, после чего еще и добавил с неприкрытой насмешкой.
«Да и кто из нас трус ничтожный? Я или один прячущийся за своими родителями молокосос? Это еще большой вопрос».
Карл, слизнув сочащуюся с разбитой нижней губы кровь, немедля попытался вырваться и добавить Ральфу, на правой щеке которого отчетливо виднелась ссадина. Но добраться до противника взбешенному баронету не дали. Уж очень крепко всех нас троих держали гвардейцы графа, наверняка твердо вознамерившись не позволить никому продолжить потасовку. Меж тем, до места событий добрались уже и целители, немедля принявшись над пострадавшими в драке хлопотать, что заметно охладило накал страстей, и все ощутимо расслабились. А виконт так и вовсе сразу обнаглел. Бросил сначала взгляд на одного держащего его гвардейца, а затем на другого, и холодно обратился к ним. «Руки убрали.
Я не собираюсь ни на кого нападать первым». И его потихоньку отпустили. Коротко кивнув, виконт Жалье тут же одернул камзол, огляделся и, подняв с пола свою шляпу, небрежным жестом смел с нее несуществующую пыль. Затем неторопливо водрузил на законное место свой головной убор и, не обращая никакого внимания на нарастающий гомон толпы, резко щелкнул пальцами, подзывая к себе слугу, затесавшегося среди плотной толпы благородных гостей, окруживших место событий. Полный бокал игристого вина с подноса взял и, пригубив шипучий напиток, самым невозмутимым видом огляделся. Так, словно и не произошло ровным счетом ничего. «Меня тоже отпустите!» — со сдерживаемой злостью потребовал Карл. Но освободиться ему не удалось. Зря он так резко дернулся, когда гвардейцы ослабили свою хватку. А все Ральф, который, заметив, что баронета собираются отпустить, подначил его, скосил на него глаза, да с намеком потрогал кончиками пальцев свою нижнюю губу, целую, тогда как у Карла она была сильно разбита. Мой вновь крепко схваченный гвардейцами спутник неразборчиво прошипел что-то явно ругательное, а виконт позволил себе довольно усмехнуться, да немедля о своем противнике забыл. Он, скользнув безразличным взглядом по телам графских лизоблюдов, над которыми хлопотали целители, уставился на своего лишившегося головы дружка и некоторое время пристально смотрел на него, после чего, расстроенно покачав головой, сделал еще глоток вина, чтобы затем, промочив горло, сокрушенно бросить. «Да, ошибся Клифф в своих расчетах, ошибся». И, тронув носком сапога валяющийся на полу замшевый кошель, глубокомысленно произнести: «Говорил же я ему, 5 медиков тут явно будет мало. А вот за пару серебрушек бывший нищий стражник точно подгонит нам свою невесту поразвлечься». Ох, как меня завело это возмутительное замечание, прозвучавшее почти в оглушительной тишине. Только-только ведь успокаиваться начал. И на тебе. Багровая пелена встала перед глазами, словно и не уходила никуда. И я, издав низкий рык, рванулся. С твердым намерением на клочки безумно наглого человечишку разорвать. И в попытке добраться до виконта я почти преуспел. Не справилась ведь со своей задачей шестерка гвардейцев графа. Вырвался я обуянной злобой, буквально расшвыряв удерживавших меня людей. И метнулся вперед. Гаденуши этому долговязому, что тотчас назад отступил. «Врешь, не уйдешь!» Оскалившись, еще подумал я, прыгая с занесенным кулаком на своего противника. Но достать дороже Ральфа так и не сумел. Крайне несвоевременно вмешалась свободная пара гвардейцев графа, изначально упущенная мной из виду. Так что перехватили меня еще в прыжке, и пусть задержали всего лишь на краткий миг, да только он оказался роковым, ибо его хватило остальным гвардейцам, чтоб опомниться и всем скопом навалиться на меня. Через несколько минут все было окончено. Я вновь был пленен и воздет на ноги, и мог лишь с ненавистью сверкать глазами, глядя на Ральфа, беззаботно потягивающего из бокала вино. Вырваться ведь не удавалось. Крепко держали. «Стой, не остынь!» Поморщившись, презрительно бросил виконт Жалье, видя, что я никак не оставляю попыток вырваться и добраться до него. «Ты как-никак не у себя в деревне, в луже с грязными свиньями возишься, а в благородном обществе находишься». А затем взял, да резко плеснул из бокала вином мне в лицо. Я и замер, ошеломленный хамской выходкой Ральфа, который, похоже, совсем потерял берега. Что отметил и задумчиво почесавший рог бес, сказав: «Кажется, кому-то жить совсем надоело». И в кои-то веки я был полностью, абсолютно согласен с нечистью. Ведь унизительное ощущение стекающей по лицу влаги немедля вновь заставило меня взалкать чьей-то крови. От неминуемой и беспощадной кары Ральфа спасли 8 графских гвардейцев, которые совместными усилиями удержали меня на месте и не дали да еще одного ничтожества добраться и башку ему разнести, к превеликому моему сожалению. «Нет, решительно рано тебя в свет выпустили, Дистайни», — с сочувствием глядя на меня, констатировал Виконт. «Даже мужицкие замашки из тебя вытравить не успели». И снисходительно заметил. «Благородные сэры ведь кулаками не машут, ровно какие-то ничтожные смерды, а доказывают свою правоту на дуэлях с настоящим оружием в руках». «Ах, вот как!» — прохрипел я, почти удушенный схватившими меня со всех сторон гвардейцами, и, исходя безудержной яростью туманящий разум и взгляд, немедля прорычал: «Тогда дуэль!» «И, конечно же, по соплячьи, до первой крови?» — снисходительно улыбнувшись, зевнул Ральф. «Да еще когда-нибудь через пару лет...»
«Нет, до смерти, и немедленно!» —
кровожадно оскалился я в ответ. «Отлично, я принимаю твой вызов, Дистайни», — резко оживившись, выпалил Ральф. Да тут же начал, пользуясь правом вызываемого, условия поединка излагать. «Оружие, рапиры и кинжалы. Защиты нет. Бьемся через положенные законом 3 дня на арене Броссури. И...»
«Виконт Жалье, немедленно прекратите это безобразие! Слышите?»
Перебил его добравшийся в этот самый момент до места событий изрядно запыхавшийся граф Терфо, из-за спины которого выглядывала его испуганная дочь. «И не забудь попрощаться с друзьями и невестой перед дуэлью, Дистайни, ведь больше ты их никогда не увидишь», — невозмутимо закончил начатое Ральф. И, коснувшись рукой кончика шляпы, откланялся. «Честь имею», — развернулся и, протолкавшись через неохотно расступающуюся перед ним толпу, быстро пошел прочь, а вслед ему полетел гневный возглас графа Терфо.
«Отныне вам отказано в приеме в моем доме, Виконт! Слышите?»
Но Ральф не обратил на эти крайне неприятные для любого благородного человека слова ровным счетом никакого внимания. Даже не обернулся, пробираясь к выходу из зала, что заставило графа, задетого проявленным виконтом пренебрежением, сжать кулаки и прожигать гневным взглядом спину наглеца, пока тот не покинул зал. Ну а когда Ральф ушел, хозяин дома резко повернулся лицом к нам с баронетом и, задыхаясь от возмущения, выговорил:
«А вы? А вы?»
Однако сходу придумать нам подобающего наказания не смог, а потом, когда его робко тронула за руку дочь, и вовсе опомнился. «Ведь ладно я, но Карл-то ему какая-никакая, а родня». Так что граф только скривился, да махнул рукой, после чего, отворачиваясь, сердито бросил своим гвардейцам:
«Отпустите их!»
И мы были незамедлительно освобождены. Представь перед прибывшими с другого края зала друзьями-знакомыми, совершенно свободными и очень злыми, хотя и достаточно успокоившимися, для того, чтобы не бросаться в погоню за виконтом, дабы немедля его разорвать.
«Что тут происходит?»
Повис в воздухе вопрос моей дражайшей невесты, обращенный, судя по хмурому взгляду Кейтлин, исключительно ко мне. Так, словно никто, кроме меня, и не мог ничего натворить. Но я ничего не ответил, борясь с негодованием, охватившим меня при виде этой стервы Дименс, так и притопавший под ручку со своей нежной подругой. И тогда ситуацию прояснил Карл, буркнув:
«Граф Канупа и Раленбери с виконтом Жалье случились».
«И что теперь?»
Бросив короткий взгляд на лежащие на полу тела и суетящихся вокруг них целителей, деловито осведомился Лайнус Дита Джири.
«Этот мерзавец Димарсио вынудил Дистайни бросить ему вызов, так что будет дуэль», — вздохнул баронет и, встрепенувшись, обратился ко мне. «Керридан, место твоего первого секунданта за мной, договорились?»
«А я тогда иду за второго»,
— сходу уведомил меня сэр Лайнус и придавил взглядом, давая понять, что отказа не примет. «Хорошо», — даже не задумываясь, кивнул я в знак согласия, растирая при этом левой рукой сильно помятую гвардейцами графа шею, и с нехорошим прищуром глаз посмотрел на Мэджери, которая чуть смутилась и отстранилась от моей невесты, перестав прижиматься к ней так уж тесно. Но руку Кейтлин все же не отпустила, зараза такая.
«Поединок, конечно, до смерти, на рапирах с кинжалами, —
тут же уточнил, как нечто само собой разумеющееся, владетель замка крепости Норфейн.
«Ну а что ты виконта не знаешь? Когда он вообще другие условия ставил?» — фыркнул баронет. И, почесав пальцем нижнюю губу, да сорвав с нее корочку засохшей крови, под которой уже наросла новая плоть, расстроенно заметил.
«Жаль, эта скотина мой вызов не приняла».
«Да, Димарсио, это серьезно», — задумчиво протянул Дибутейн. «Я слышал, ему в одной из последних дуэлей даже сердце умудрились проткнуть, а Ральфу хоть бы хны».
Столь милые подробности о моем противнике заставили меня слегка поднапрячься и вынудили оторваться от своего занятия, от прожигания негодующим взглядом этой сладкой парочки, Кейтлин и Мэджери. Это что же у него за талиар такой, что способен поврежденное сердце мгновенно регенерировать и вновь запустить? — спросил я, поворачиваясь в сторону говорящего.
«Высший вампир», — хмуро буркнула Кейтлин, опередив с ответом на мой вопрос раскрывшего рот Айвана. «Привязанный к Димарсио, когда еще тот был совсем ребенком».
«Надо же!» — удивился Карл. «А все гадали, в чем же его секрет. Подозревали даже, что Ральф на изменение своего тела пошел».
«Он неизмененный», — отрицательно покачала головой Дименс. «Ну, во всяком случае, в том смысле, который в это понятие вкладывается. В Виконте нет ничего от демонов, а некоторые изменения в его теле вызваны долговременным воздействием алхимических препаратов. Видимо, это потребовалось для того, чтобы способности Теляра раскрылись максимально полно».
Выслушав Кейтлин, я озабоченно потер подбородок и нахмурился. «Если мой противник окажется хотя бы в половину так же быстр, как ночная тень, то это станет серьезной проблемой. Мне-то без трансформы тела такую скорость не развить».
«А что случилось с Кливом Дибраенсом?» — тихо спросила Женевьева Дирошан, подруга Айвана, углядев кое-что, что ей не следовало видеть, за выставленным гвардейцами оцеплением и немедленно побледнев.
«Лишился своего трепливого языка, да заодно и дурной головы», — буркнул Карл, что нисколько не добавило понимания произошедшего ни Женевьеве, ни никому другому из его друзей, судя по скрестившимся на баронете недоуменным взглядам как девушек, так и парней. И он вынужден был объяснить попонятней.
«Кинетический щит у графа крайне не вовремя разрядился. Как раз тогда, когда Керридан ему поганый язык намеревался в глотку забить, и развел руками. Вот и вышло, что вышло».
«Ничего себе! Рукой расколотить человеческую голову, как какой-то орех!»
Бросив на меня удивленный взгляд, протянул Айван и с любопытством спросил.
«А что за у тебя талиар, Керридан?»
«Сам не знаю». Равнодушно пожал я плечами в ответ, не обращая внимания на обеспокоенно встрепенувшуюся Дименс.
«Это был сложный магический эксперимент».
«Зачем вы вообще с ними сцепились?» — сердито спросила у Карла Мариса Ди Тельмо, осторожно касаясь кружевным платочком его пострадавшей губы и стирая кровь. «Знаете же, что им только дай возможность нарваться на скандал».
«Вот и нарвались на свою голову», — усмехнулся Карл.
И успокаивающе сказал негодующе засопевшей девушке, убравшей руку с платочком от лица парня.
«Ну-ну, Мариса, не сердись. Мы ни в чем не виноваты и сами ссоры не искали. Это все граф с виконтом. Дорогу нам заступили и сходу начали грязно оскорблять Керридана, провоцируя его, как я понял, с целью вынудить его бросить им вызов».
«Ладно, идемте отсюда», — потянул нас прочь сэр Лайнус. «Все вон расходятся уже».
Возбужденно переговаривающиеся гости и в самом деле уже начали расходиться, ибо продолжение бала не предполагалось после того, как вечер был безнадежно испорчен кровавой потасовкой, которые, хоть и случаются весьма часто, стоит лишь собраться в одном месте такому большому количеству горячей и вспыльчивой благородной молодежи, но обычно не приводят к таким трагическим последствиям. Ну, глаз кому-нибудь подобьют или нос своротят, в крайнем случае пару ребер сломают. А чтоб вот так, раз и насмерть уложили обидчика, да присутствующие целители не смогли его вытащить, такое редко происходит.
Покинув вслед за остальными гостями дом графа, наша честная компания угодила в настоящее столпотворение на высоком крыльце особняка и вынужденно задержалась с отбытием из владений семьи Терфо, так как пришлось дожидаться, когда придет черед наших экипажей подкатить по гравийной дорожке к ступеням. Тогда-то Карл и поинтересовался невзначай моим фехтовальным мастерством, а затем предложил преподать мне завтра, после того, как будут улажены формальности с дуэлью, несколько полезных уроков. «Я-то манеру боя Ральфа досконально изучил», — деловито заявил он, «так что мне хорошо известны все используемые им хитрые штучки, на которых он тебя, Керридан, вполне может подловить». «Да, всяких финтов, способных сбить с толку противника, Виконт знает немало». Кивком поддержав баронета, согласился сэр Лайнус Дита Джири. Да тут же решил. «Я, пожалуй, тогда тоже отправлюсь с вами на тренировочную площадку. Есть у меня в запасе пара превосходных фехтовальных приемов, могущих оказаться не бесполезными Керридану». Разумеется, я поблагодарил баронета и владетеля замка крепости Норфейн и охотно согласился на предложение новоприобретенных приятелей провести завтра совместную тренировку. Мне не повредит. Может, хоть чего-нибудь из хитрых дуэльных трюков да ухвачу. Ведь как ни крути, а в благородном искусстве фехтования я полный профан. Так, лишь самые азы успел освоить во время пребывания на Осморской таможне, да и все. К тому же еще и учился я тогда бою на шпагах и дагах, а вовсе не на рапирах и кинжалах, которые немного другого умения требуют. На том мы и расстались с друзьями-родственниками моей невесты и разъехались по домам. Я ожидал, что по пути Дименс не применит высказаться касательно устроенного мной безобразия, но она, к моему удивлению, даже не заикнулась на сей счет, ни словечко не обронила. Уселась в карету и, чуть сдвинув шелковую занавеску, прикрывающую небольшое окошко, всю дорогу задумчиво глядела в него. Да и ее подружка-баронесса помалкивала, только, держа за руку мою невесту, с тревогой поглядывала на нее, а меня взглядом избегала. Ну, а я просто не знал, что сказать и с чего начать. Так вот мы и доехали до дома Дименс, молча, а там разошлись по своим комнатам. Казалось бы, такое будоражащее кровь происшествие, а меж тем уснул я практически тотчас же, едва завалился на роскошную кровать. Только подумать с досадой успел, что, несмотря на твердые намерения держаться на стороже и не влезать ни в какие проблемы, все-таки в них вляпался, по уши.